Беседа Шри Пунджаджи с учениками, называемая «Нырнуть в неведомое», 990 год.
Вы говорите, что для просветления не нужен ни рассудочный, не анализирующий, не чувствующий ум. Для просветления не надо никакого ума. Вопрос. Что же тогда надо? Ответ. Ничего не надо. Ты уже то. И я не хочу, чтобы ты отсюда отправился куда-то. Тебе надо знать, кем ты являешься прямо сейчас. Что не так с твоим прямо сейчас? Концепция разных типов ума, решений использовать их для достижения чего-то, и даже само представление о просветлении – это все предрассудки. Все предрассудки принадлежат рассудку, уму. А все содержимое ума относится к прошлому, не настоящему. Предрассудки заставляют тебя копаться в прошлом. Чтобы осуществить какие-то усилия, даже попытаться медитировать, в твоем уме должна быть некая идея, некий объект. Я же говорю тебе, отбрось объекты, посмотри, что осталось. Чтобы сделать это, надо оставаться таким, каков есть. Ты уже то, и тебе не надо ничего делать, чтобы прийти к этому то.
Так Пападжи говорит, ты уже то, признай свою природу. Если ты отправишься куда-либо, кроме своей природы, в другое место, ты отклонишься от этой природы, и твой поиск будет ложным. С точки зрения относительной истины, поиск всегда существует, и искатель всегда существует. Искатель должен пройти множество дорог, испытать много вещей и измениться. Измениться настолько, чтобы полностью исчезнуть. Только тогда он зарабатывает право на то, чтобы достичь реализации. Искатель должен выработать в себе новое качество, а старое отбросить. Обычно так выглядит путь с относительной точки зрения. Классический пример, но... обучение каким-нибудь видом спорта или искусства, когда слабовольный или слабый, неуверенный молодой человек приходит к учителю и просит его сделать его мастером. Учитель объясняет ему практики, нещадно его гоняет, заставляет качать мышцы, тренироваться в упражнениях. И после огромного количества труда, пота и слез он становится совершенно другим. Он может крушить кулаками кирпичи, бегать по стенам и становится чемпионом. Что-то наподобие. Это классический пример, как происходит трансформация в относительном мире. Однако в абсолютном смысле трансформация происходит по-другому. Можно сказать, что такой человек признает сразу факт своей пробужденной природы. Он очень тонко движется в настоящее и постепенно начинает вслушиваться в это, в свое настоящее сознание. Поэтому Пападжи говорит: «Вслушивайся в свое настоящее сознание». Отбрось погоню за чем-либо. Отбрось все цепляния. Начинай ориентироваться в это сознание. Когда люди с грубым умом слушают наставления святых, типа «ничего уже не надо, ты уже то», у них возникает тоже легковесное такое отношение. «О, как здорово, ничего не надо». Но это только указание, только самое начало. Пападжи говорит, чтобы осуществлять усилия, у тебя должна быть идея, объект. Он говорит, отбрось любые объекты, отбрось все, что есть в твоем уме, вообще все. Не то, чтобы отбросить одно, а второе оставить, а отбросить вообще все. Чтобы сделать это отбрасывание, надо оставаться таким, какой ты есть. Когда мы все отбрасываем и опустошаем себя, наша истинная природа начинает проявляться. То есть духовный путь и тренировка – это как бы на самом деле не выращивание чего-то нового, а искусное отбрасывание всего лишнего и обнаружение хорошо забытого старого. Почему мы выполняем практики? Потому что такое отбрасывание не происходит само по себе. Потому что ум пустил свои корни в иллюзии, поэтому ему нужны практики, чтобы выкорчевать эти корни.
Если ты хочешь что-то получить, то у тебя оно должно отсутствовать. Иначе как бы ты захотел получить его? Но если ты можешь что-то приобрести, ты можешь его и потерять. Потому что оно не является твоей природой, твоей реальностью. Единственная вещь, которую нельзя ни приобрести, ни потерять, твоя внутренняя реальность. То, чем ты уже являешься. Посмотри на все, что уже хранится в твоем уме. Мысли, верования, заученные концепции. Все это не является тобой. Если ты отстранишься от всего этого, что останется?
Задача в том, что мы сначала должны отстраниться от всего этого силой различающего знания. Пока мы не отстранились от всего этого, даже если мы выполняем практики, то эти практики продолжают исходить из делания, деяния, из опоры на сформированный опыт. И у нас всегда есть оценки и суждения, основанные на сформированном опыте. Когда есть сформированный опыт и проистекающие из него оценки и суждения, всегда есть некий ложный центр, чувство «я», обособленность, индивидуальность, обособленность от исконной природы. Потому что как только чувство «я» есть, так мы уже обособляемся от исконной природы. Когда у нас есть такая обособленность, то мы действуем, исходя из кармы, то мы уже разделены и существует двойственность. Когда мы начинаем стирать сформированный опыт, оценки понятийного ума, такая обособленность постепенно начинает уходить. К примеру, многие из вас, когда занимаются служением, теряют энергию, устают. Но если вы правильно занимаетесь служениями, служение дает вам энергию. Если вы в правильном состоянии ума занимаетесь служением, как после тренировки ветра, у вас может прана в центральный канал уходить. Вас может кундалини пробуждаться во время служения. Если вы действуете в необособленном состоянии, в состоянии полной самоотдачи, на интуитивном уровне. Это не то, чтобы как-то служение вызывает. Это вообще вся ваша жизнь разворачивается в другую сторону. Вы постоянно подключены к огромному источнику энергии. И эта энергия изливается на вас мегатоннами. Обычному человеку всегда не хватает энергии, поэтому он вынужден делать практики, техники. Ему не хватает энергии, потому что у него есть чувство «я» делателя. Опора на опыт и зафиксированный образ самого себя. Часто я даю какое-нибудь задание кому-нибудь. И для меня это выглядит очень простым, очень легким. То, что делается, ну, там, за 5 минут. Но внезапно я вижу, когда я имею в виду это, мне приносят что-то другое и говорят, здесь вот так, здесь так все сложно, и это вообще невозможно. Я думаю, откуда они вообще все это взяли? Это вообще я планировал за 5 минут все просто. Раз, раз и все. Это означает, что начали делать служение с другого уровня, с уровня ментального, со сформированного опыта. То есть подключена целый пласт кармы, и они вошли в такое измерение Вселенной, где это уже невозможно сделать. Или возможно, но с большими, огромными трудностями. То есть я чувствую, что в моей вселенной это вообще делается элементарно, даже не думая так вот. Ты по ходу просто идешь, сумку забросил, пошел дальше. То есть в моей вселенной это делается просто как бы абсолютно элементарно. Но стоит сдвинуть кармическое видение чуть-чуть, опереться в сформированный опыт, во вселенной этого кармического видения это делается с большим трудом или вообще невозможно. Тогда я такому человеку говорю, не опирайся на свой сформированный опыт, просто сделай, как я сказал, и все. Попробуй вот так действовать, интуитивно, и все выйдет. Если у человека достаточно непривязанности, он может сделать. Примерно то же самое и с духовной практикой. Когда мы действуем из источника, все выходит самосовершенным само по себе. Праны гармонизируются, старые болезни исцеляются, взаимоотношения налаживаются, учения в голове сами всплывают, способности расцветают, правила соблюдаются естественно. Служение выполняется просто потому, что оно не может не выполняться самым лучшим образом. Пожертвования появляются вовремя. Ты даже не думаешь об этом, это просто нечто само спонтанное, совершенное. Совершенство проявляется в любых аспектах жизни. Просто таково свойство источника, он не может не быть совершенным. Практика прана гармонизируется, медитативный опыт приходит легко и свободно. Медитация, видение возникают естественно. Все движется очень мягко и гармонично, то есть без каких-либо усилий. Сила вашей ясности и памяти дает вам способность запомнить любой текст и сдать экзамен, просто бросив взгляд на текст. Вам не надо ничего учить просто. Вы просто спрашиваете, какой сегодня вопрос, такой-то. Смотрите, да, вот этот, и сдаете. Все происходит на интуитивном уровне, вообще без какого-либо напряжения, без замешательства, без того, что вы как-то сильно чешете голову над чем-либо. Потому что таково свойство Абсолюта. Это представьте, как живут боги, которые живут в предельном изяществе, роскоши. Это для них естественно. Люди, чтобы создать шедевр, стягивают огромные силы, привлекают мастеров, средства, чтобы создать какую-нибудь одну янтарную комнату, а потом об этом трубят на весь мир, что они создали. А боги живут в янтарных комнатах и подобных вещах сами по себе от рождения. То есть они ходят по таким вещам. Просто сила их ясности создает весь мир такой. Им нет нужды выстраиваться, чтобы посетить Эрмитаж. Они живут в комнатах, каждая из которых затмит Эрмитаж. Почему они могут жить в таком состоянии? Потому что у них есть единство с источником и сила такого сознания, которое генерируется непрерывно. Потому что они черпают свою безграничную силу из этого источника. А источник, он изначально самосовершенен. И для него создать какую-нибудь сложную вещь или шедевр – это естественно. Потому что он еще более превосходен по отношению ко всему этому. Таким же образом, когда мы обретаем такое интуитивное сознание, мы внезапно меняем уровень нашей практики и жизни.
Отстранись от анализирующего и интуитивного ума. Сделай это сейчас. И скажи мне, что осталось?
Когда мы отстраняемся от анализирующего ума, мы освобождаем место пространству. К примеру, если представить комнату, в которой много мебели, и есть недостаток пространства, то чтобы это пространство возникло, не надо делать что-либо. Надо просто вынести всю мебель. Внезапно возникает много пространства. Таким же образом, внутри нашего «я», прямо в центре нашего сердца, в центре груди, есть огромное пространство. Его не надо делать с ним что-либо, нужно просто убрать все, что загораживает его. Когда мы убираем его, это пространство проявляется само. И затем руководствоваться этим пространством. Почему же нам трудно убрать все, что его загораживает? Часто мы можем не понимать, что это мебель, это надо убрать. Мы можем думать, может вот этот шкаф оставить? Может он не помешает пространству? И у нас накапливается очень много того, что загораживает его. Что означает убрать? Убрать не означает полностью выбросить или породить негативные отношения. Убрать означает переместить фокус своего сознания, перестать разглядывать эту мебель и ввести свой ум в безопорное сознание. К примеру, перестать потакать переживанием чувств. Ну, когда возникает какое-либо чувство, и вы в него входите, и оно разветвляется и завладевает вами, неважно какое. Привязанность, гнев, раздражение, уныние, самосожаление или какие-нибудь обусловленные хорошие чувства. Восторг по поводу там, конкретной вещи. Желание повторять его, прилипание к этому восторгу. Все это то, что загораживает исконное состояние. К примеру, я не могу сказать, что хоть какое-либо чувство для меня реально. Оно может проявляться, но оно полностью нереально. Это нечто наподобие игры. Как бы ни разворачивались события, вряд ли возможно как-то всерьез испытывать какие-то эмоции. Таким же образом, перестать увлекаться мыслями. Когда мысли возникают и разветвляются, они опутывают нас и создают целый мир. Неважно какие, хорошие или плохие, мы можем делать какие-то выводы на основании этих мыслей и строить целый какой-то каркас, застывший каркас Вселенной из этих мыслей. Тем не менее, в этот момент и как раз и выстраивается клетка для нашего пространства. Неважно, какие это мысли. В принципе, любые мысли являются клеткой для такого пространства. При этом я говорю, не значит, что мысли следует отвергать. Значит, просто следует стать тоньше и более неуловимым, чтобы свободно выходить за эти мысли и находиться на интуитивном уровне. А мыслям не придавать того значения, которое мы придавали раньше. Мысли тогда становятся чистой игрой, игрой энергии, которую мы используем в утилитарном смысле. Ну, как в прагматическом смысле, для применения чего-либо. Тогда внутри нас пространство высвобождается.
Пападжи, я скажу тебе, что осталось. Нет ни слов, ничего либо другого. Искатель, здесь есть покой, Пападжи. Покой, свет, мудрость. Искатель, ну как вы это делаете? Ответ. Ничего не делая. Искатель, очень трудно ничего не делать. Неправда? Ответ. Нет ничего легче, чем ничего не делать. Это не трудно, потому что недеяние уже здесь, прямо сейчас.
По-настоящему духовная практика становится правильной, когда вы утверждаетесь в пространстве недеяния. Можно сказать, пространство недеяния – это рубеж такой, который отделяет обычных искателей от тех, которые уже нашли нечто. Все святые продолжают практику, одни продолжают ее по-другому, исходя из пространства недеяния. Пока мы не нашли пространство недеяния, мы всегда делающие, и поэтому наши действия оставляют кармические следы. Пространство недеяния возникает благодаря погружению в такую осознанность, в которой нет ни делателя, ни действия. Тогда, исходя из пространства недеяния, мы проявляем чистое проявление тела, речи или мыслей. Фактически быть естественным состоянием – это и значит быть в пространстве недеяния. Утром, вечером, ночью или днем. Быть в пространстве недеяния не означает войти в какое-то состояние тамаса. Но вообще, если говорить, время тамаса в сутках примерно начинается с 20 часов. Утром с 4 где-то до 8 время сатвы. Затем идет время раджаса, дневное время. С 20 начинается время тамаса. Три гуны в течение суток меняют друг друга. Но когда мы в состоянии недеяния, мы не находимся ни в тамасе, ни в раджасе, ни в сатве. Мы за пределами их всех. Быть в состоянии недеяния – это не означает застыть и быть в прострации. Не означает утратить способность проявлять волю, творческие способности, что-либо, перестать какие-либо планировать какие-то вещи. Это означает утвердиться в том, что за субъектом и объектом. Но воля, творческие способности могут проистекать спонтанно из этого состояния недеяния, без всякой привязанности. Жизнь в состоянии недеяния и обыденную жизнь можно сравнить вот с чем. Есть обычная жизнь, а есть театральная постановка. Если вы представите, как актер, который живет обычной жизнью, он вынужден заниматься разными бытовыми вещами, выяснять отношения в семье, делать то или это. И он постоянно не удовлетворен своей жизнью. Но когда он приходит на сцену, он преображается. Там он играет то царя, то солдата, то еще кого-либо. И у него просто всплеск его творческих способностей. На сцене он чувствует себя подобным королю. Он играет. Но когда он выходит из спектакля, то все возвращается обратно. Можно сказать, что жить в состоянии недеяния – это когда вы входите в спектакль и больше из него не выходите. И у вас больше нет нечистого или какого-либо серого существования. Есть только бурный всплеск самых ваших глубинных чистых проявлений. Но это все подобно игре или спектаклю. А сами вы находитесь в пространстве недеяния. Поэтому, когда мы созерцаем, можно сказать, что мы входим в такое пространство и пытаемся утвердиться в нем раз и навсегда. Но начинающий практик, он подобен такому актеру. Некоторое время он находится в таком состоянии игры, затем он выходит из него, словно возвращается в мирские взаимоотношения. Затем снова входит.
Искатель, но ум очень активен. Пападжи, я не говорю ни о каком уме. Не пользуйся умом. Оставь его в покое. И посмотри, что получится. Искатель, словам, сошедшим с ваших уст, предшествовали какие-то мысли. Пападжи, не согласен. Искатель, но чтобы сформулировать свои мысли, вы должны были думать, Пападжи. Слова, которые ты сейчас произносишь, откуда они приходят? Я скажу тебе, из неведомой пустоты. У каждого есть врожденная способность разговаривать так. искатель. Когда я задаю вам вопрос, ваш ум начинает работать над моими словами. Чтобы найти ответ, он должен будет покопаться в накопленном вами теоретическом и практическом знании. Пападжи. Мое практическое знание таково. Когда я говорю, я не использую ничего из хранящегося в моей памяти. Искатель. Но память все же неосознанно присутствует. Пападжи. Да, неосознанно. Подойди к этому неосознанному и нырни в него. Прошлое и будущее, в принципе, являются одним и тем же. Это все ум. Но если ты сможешь оставаться в настоящем, тебе вообще не надо будет обращаться к прошлому. Память – то, что относится к прошлому. И ум тоже является собой прошлое. Это просто фотоархив.
Стоп. Почему здесь говорится о прошлом, а не о настоящем? Казалось бы, говорят, пребывай в настоящем. Вот это естественное состояние. Почему разговор вообще идет о прошлом? Дело в том, что когда мы пытаемся пребывать в настоящем, мы видим, что вся наша карма как раз находится в прошлом. И мы обнаруживаем, что у нас очень сильная история давнишняя, и что все мы нынешние – это просто полностью слепленный продукт прошлого. Наше образование, наш духовный путь, наши знания, наше здоровье, уровень энергии и творческие способности – это буквально все слеплено в прошлом. Мы пожинаем плоды всего того, что мы сделали в прошлом. Если вы хорошо занимались, к примеру, практикой осознанности по отношению к движениям тела, то у вас может возникнуть такое ясное прозрение, осознавание того, что ты являешься полностью продуктом прошлого. И сейчас ты пожинаешь давно-давно заложенные программы, которые развиваются. И когда мы углубляемся в анализ собственной кармы, мы видим, что вся она находится в прошлом. И что мы сейчас, все, что мы представляем собой, выполняем, это результат наших прошлых действий и мыслей. Поэтому говорят, если ты хочешь узнать, кем ты был в прошлой жизни, посмотри на себя настоящего. Хочешь узнать, кем ты будешь в будущей жизни, проанализируй нынешнее состояние своих мыслей. Поэтому эго в основном состоит все из прошлого. Ахамкара основана на читте. А читта – это прошлое, хранилище умственных тенденций. Манас, понятийный ум, получает команды от ахамкары, которая руководствуется читтой. И понятийный ум уже начинает действовать, давая команды телу. И какова наша задача? Наша задача примерно такова – манас должен, минуя ахамкару и читту, научиться обходить их и входить сразу в будхи. Если представить манас внизу, а здесь ахамкара, здесь читта, а вверху будхи, то манас получает через такую цепочку. Через ахамкару ахамкара берет энергию и знания из читты. То когда мы созерцаем, наш манас, ум, должен, игнорируя ахамкару и читту, пронзить будхи и войти в него сразу, войти в космическое интуитивное сознание. Это означает, что созерцать – это значит игнорировать прошлое, игнорировать сформированный опыт, все свои накопленные данные, игнорировать эго, которое руководствуется им, быть прямо в нагом настоящем присутствии. Фактически это означает непрерывно отрицать свое старое «я» и непрерывно утверждать осознавание, основанное на интуитивном сознании будхи. И когда мы утвердились в интуитивном сознании будхи, мы проникаем еще глубже в атман, в истинную самость. Как обходить ахамкару и читту и пребывать непрерывно в интуитивном сознании. Это значит постоянно соединять свой ум, обычный ум, с высшим, безграничным интуитивным сознанием, Будхи. Возникает ли у вас какое-либо переживание, вы не связываетесь анализами и оценками его. Вы не действуете, исходя из прошлого опыта. Говорят, смотри на мир, как ребенок, который рассматривает с живостью фрески, роспись на храме. Примерно вот такое отношение. К примеру, у вас есть сформированный опыт. Вы пришли сюда и знаете, сейчас будет лекция, потом баджан мандала, потом будет прасад. То есть вы уверены в этом. И вы краем глаза слушаете лекцию, какая-то часть ваш медитирует на прасад. Это и есть сформированный опыт. Тогда у вас нет интуитивного сознания. Считываемость информации 15%, к примеру, потому что сознание не тотальное. Ахамкара вмешивается в восприятие, читта вмешивается. Тогда ситуация не свежая, а старая. Она уже как бы приевшаяся, обусловленная. Но я вам скажу, что я не знаю, я не уверен, что будет прасад. И не уверен, что будет баджан мандала. Если она произойдет, хорошо. Но сейчас я ни в чем не уверен, что именно так оно и будет. Потому что мой сформированный опыт не блокирует мое интуитивное сознание. А интуитивное сознание всегда живое, открытое. Она каждую секунду многовариантная, у него бесчисленная свобода разных проявлений. Вот Васудева знает, я могу точно сказать, что у меня, когда я иду читать лекцию, примерно 3-4 варианта лекций на разные темы абсолютно. И до самого момента я не знаю, какая же лекция будет. Вы не знаете, я не знаю. То есть я узнаю, какая будет лекция вместе с вами, когда мой язык начинает что-то говорить. Но, разумеется, я планирую одну лекцию иногда специально по программе, но чаще всего я не уверен, какая из четырех будет. Но всегда планируется 3-4 лекции как минимум. Это означает, что когда вы действуете из интуитивного сознания, у вас гораздо больше уровень схватывания информации, видения и свободы сознания. Вы не находитесь всегда в какой-то тупой заданности. Ваш ум всегда распахнут и свеж. Вы в предельном осознавании нынешнего. И вы, хотя и оперируете читтой, ахамкара есть, чтобы контролировать этот мир, тем не менее, они не связаны, они подчинены Будхе, интуитивному сознанию. Только тогда вы можете пребывать в предельно настоящем. Тогда вы можете не чувствовать себя какой-то глыбой, отдельным «я». А прямо в этот момент безграничная вселенная открывается перед вами.
Когда ты разговариваешь, ты лишь переворачиваешь страницы со старыми фотографиями. Но я, чтобы найти ответ на вопрос, никогда не копаюсь в прошлом. Твой вопрос исходит из ума, но мой ответ приходит не из памяти. И это по силам каждому. Каждый может говорить так. Искатель. То есть жизнь становится более спонтанной? Пападжи. Жизнь перемещается полностью в настоящее. Иди по жизни без мыслей, без предубеждений. Все моментально получится. Просветление — это не иметь концепций.
Стоп. жизнь становится более спонтанной, означает, что вы обретаете целый пласт глубокого творческого сознания. Один монах услышал мои наставления о том, что пребывать в интуитивном сознании – это значит быть спонтанным. Тогда он начал заигрывать с монахинями, дергать монахов за сангхати, кидаться в них орехами, ну и так далее. Когда я спросил, что он делает, он сказал, что он пытается быть более спонтанным. Но быть более спонтанным – это не означает делать разные детские шалости. Быть более спонтанным – это означает пребывать на интуитивном уровне и направлять безупречно свою спонтанность туда, куда твой интуитивный уровень имеет отклик. Это гораздо глубже, нежели некая просто поверхностная игривость. Я ему сказал, что-то твоя спонтанность детским садом попахивает. Если бы ты хотя бы взял спонтанно, построил зал для медитации, я бы уважал твою спонтанность, но это нечто несерьезное. Обычно, если мы находимся в глубоком состоянии присутствия, то истинная спонтанность проявляется как чистое видение. К примеру, вы можете глубоко понимать тексты, сочинять музыку, проповедовать, переживать мистические опыты, слышать звуки надо. У вас появляются различные ясности в отношении дхармы, в отношении служения. Вы постоянно самоосвобождены и находитесь в таком интуитивном потоке. И эта спонтанность интегрирована с вашим глубинным выбором.
Искатель, когда я пытаюсь сформулировать вопрос, мне надо обратиться к уму, к своему прошлому. Чтобы задать вопрос, я должен прежде спросить себя, чего я не понял, что мне надо узнать, каким должен быть вопрос. Чтобы найти ответы на эти вопросы, я должен порыться в памяти, в уме, в прошлом опыте. Без всего этого я даже не могу формулировать вопрос. Но если мы всецело находимся в настоящем моменте, незачем говорить. Пападжи, находясь в пустоте, ты можешь разговаривать, причем на 200% красноречивее. Пребывая в пустоте, ты сможешь действовать намного эффективнее. Тебе это неизвестно, просто потому, что ты никогда не пробовал.
Пападжи говорит, что находясь в пустоте, ты можешь разговаривать на 200% красноречивее. Представьте, что вы не говорите, как обычно, а когда вы хотите сказать что-либо, то как бы фокус вашего сознания переключается на более высокую область и получает из нее питание. В момент разговора вы начинаете созерцать. И это созерцание дает вам новую силу ясности. Шри Аурабиндо описывал такой момент. Его пригласили на один митинг революционеры, которые стремились к освобождению Индии. Он сказал, «Ну я уже отошел от политики, я им ничего не смогу сказать». Но его все равно уговорили выступать. И тогда внутренний голос сказал ему, иди и выступай перед ними. Когда он пошел, Шри Аурабиндо заговорил им о Боге и о Высшем Я на митинге для революционеров. Но он им говорил так ясно и убедительно, что все обрели большую приверженность. Он говорил, что если вы входите, настраиваетесь на истинное Я, то ваша сила революционера возрастет во много раз. И он им рассказывал, как совместить политику с естественным состоянием. И он говорил, что в это время Он не думал, что сказать этим революционерам. Он просто вошел в интуитивное сознание, которое само, синтегрировавшись с революционерами, дало ему ясность, как с ними разговаривать. Таким образом, вы живете постоянно, контактируя с кем-либо или делая что-либо, исходя из интуитивного сознания. Интуитивное сознание обязательно приводит вас к погруженности в источник.
Нырни в пустоту и посмотри, что получится. Я полностью согласен с твоим описанием твоего процесса мышления и формулирования вопросов. Это осуществляется посредством памяти. Но это происходит так, потому что ты никогда не погружался в пустоту. Войди в эту пустоту и говори из нее. Тогда и мои ответы, и твои вопросы будут исходить из одного и того же места.
Когда вы входите в пустоту и начинаете из нее думать, действовать и говорить, все ваши параметры начинают меняться, повышаться, улучшаться, утончаться. Ваши творческие способности расцветают. Ваша ясность и интеллект увеличивается. Ваша концентрация увеличивается. Ваше чистое видение тоже увеличивается. То есть это такое ощущение избытка, процветания, расцвета, расширения, углубления, утончения. Вы все начинаете видеть в другой перспективе. Когда вы делаете просад не в интуитивном сознании, это просто какой-то винегрет продуктов, которые просадом назвать нельзя, которые в попыхах просто с утра, не выспавшись, сделали. Когда вы делаете в интуитивном сознании просад, это благословение, это эликсир богов. Тот, кто его съест, его прана в центральный канал войдет. Это то, что продлит ему жизнь на несколько лет, если он будет так долго питаться. Этот просад содержит тонкую прану. Это нечто чистое, что является неким алхимическим эликсиром, если вы делаете его в таком состоянии. Также это относится к любому виду деятельности. Как только вы начинаете прилагать интуитивное сознание, все видится чистым, совершенным, в другой перспективе. Начинают проявляться внутренние божества, внутренняя чистота начинает проявляться. И это совершенство проявляется в любой области.
Но мой ум по-прежнему активен, потому что, слушая вас, я выношу суждение. Это имеет смысл, а это бессмысленно. Ум периодически говорит мне: «Постой, здесь что-то не так, надо разобраться». Пападжи, ты рассуждаешь на уровне ума. Твое понимание относится к уровню рассудка. Я же прошу, нырни туда, где нет никаких уровней. Это трудно. Пападжи, это слово ты услышал или прочел в прошлом. Пожалуйста, сейчас, в данный момент, не употребляй слово «трудно». Не возвращайся к прошлому опыту. Погрузись в неведомое. Говори со мной, задавай мне вопросы оттуда. Искатель. Я согласен. Похоже, вы правы. Однако тут же приходят мысли. Я хочу сделать это, я хочу избавиться от предубеждений, я хочу избавиться от заимствованных мыслей, теперь я хочу жить по-другому. Но как все это осуществить? Ведь я зависим от всех этих мыслей. От ума, спрашивающего, правильно ли это, осуществимо ли это? Как мне избавиться от диктата ума, чтобы оказаться здесь и сейчас? Пападжи, Ты говоришь, я хочу сделать это. Такой подход ошибочен, потому что для выполнения моей просьбы тебе вообще ничего не надо делать. Чтобы не цепляться за прошлое, нет необходимости совершать какие-либо деяния.
Цепляние за прошлое – это то, что блокирует путь к интуитивному сознанию. Мы постоянно вновь и вновь обращаемся к нему. Мы говорим, вот я вот в таких-то ситуациях, да я вообще это не принимал. Или мне вот тогда-то нанесли тяжелую душевную рану. И мы пытаемся через эти глаза снова оценивать. В прошлом мы уже создали некий образ самого себя, и мы пытаемся смотреть на мир глазами этого старого образа. Пребывание в интуитивном сознании означает постоянно освобождаться от этого старого образа. Потому что как только мы смотрим на мир глазами старого образа, это означает, что мы блокируем полностью себе путь к трансформации. Из старого образа ничего нового выйти не может, только еще более закостеневший, еще более старый образ. Это означает, что мы постепенно должны настолько усилить пребывание в естественном состоянии, чтобы оно проникло в глубокие самскары, подсознание и сверхподсознание, то, откуда и зашло наше прошлое, и растворить наш старый образ в прошлом. Когда сила естественного состояния проникает в глубокие самскары, растворяя глубокие уровни прошлого, говорят, человек освобождается, его карма аннулируется. Аннулируется его санчит-карма. Пока мы не аннулируем эту санчит-карму, которая находится в прошлом, мы не сможем достичь освобождения. Поэтому всегда принцип такой. Мы входим в настоящее, в естественное состояние, которое сейчас, в настоящем. Затем оно словно из центра, как эпицентр, некий ядерный взрыв, начинает распространяться на прошлое, на будущее. Оно начинает растекаться по всем уровням времени. Оно распространяется из поверхностного сознания в подсознание, затем сверхподсознание, пока оно полностью все не растворит. Пока прошлое не исчезнет, пока будущее не исчезнет, пока не останется только одно настоящее, которое тоже исчезнет, когда все будет растворено. Это означает, что чем глубже вы пребываете в интуитивном сознании, тем больше у вас мыслей. Я такой-то родился в такой-то семье, имел такое-то воспитание, образование. Вы начинаете чувствовать, кто знает, кто я такой. Может быть, я так родился, а может быть, вот так. Может быть, я божественное воплощение, может, я то. То есть, у вас нет уже однозначной уверенности в твердости своего «я». Либо будущее. К примеру, вы думаете, будущее таково. Через два года монах из послушника, потом намадикша, потом такой-то ретрит, а потом такой-то. Через 12 лет, если буду способным, может, меня поставят старшим монахом. Вы себе примерно рисуете в прошлое, а может быть лет через 20, если повезет, стану гуру. Либо, может быть, еще достигну, может быть, стану махасидхой, буду левитировать. Вот все будут удивляться. Или превращу просад в золото и буду раздавать его. Но когда вы рисуете прошлое, вы просто задаете его некую схему, когда вы рисуете будущее. Когда же вы пребываете в настоящем, вы видите, что будущего нет. Будущее многовариантно. Оно может быть различным. Оно может идти по тысячам каналов. И оно каждую секунду переменчиво. В зависимости от того, куда направится ваше интуитивное сознание, мгновенно творятся целые вселенные будущего, и они параллельны, они многовариантны, и все они возможны. И вы тогда входите в такое состояние, где однозначного прошлого нет, где прошлое многовариантно, где у вас нет уже застывшего прошлого, потому что вы смотрите на старый образ самого себя под другой перспективой. Ну, конечно, ваш факт рождения в мире людей не отменить, пока вы полностью не превзошли кармы. Тем не менее, вы смотрите с нескольких перспектив на свое прошлое уже. Не только с кармической перспективы. Вы смотрите с множества перспектив на свое будущее. Все становится как бы размытым, неоднозначным, непостижимым, бесконечным. И вы находитесь в настоящем естественном состоянии, когда нет фиксации на каком-либо объекте, нет субъекта и нет объекта. В итоге вы внезапно сливаете и прошлое, настоящее и будущее в одно бесконечное состояние с бесконечным числом вариаций, в котором нет никакой фиксации, нет никакой заданности. Вы видите, сердце прошлого непостижимо, сердце будущего непостижимо, сердце настоящего тем более непостижимо. Внезапно вы видите, что нигде нет ограничений, нигде нет связанности, нигде нет обусловленности, нигде нет заданности. Все непостижимо и бесконечно. Все многовариантно. Все зависит от вашего тонкого интуитивного сознания. Бесконечное количество свобод, кармических лабиринтов, бесконечное количество различных сил, которые зависят от одного вашего сознания. Одна ваша мысль создает целое вселенное. И у вас уже нет ни заданного прошлого, ни фиксированного будущего, ни настоящего. Есть только одно непостижимое состояние. Вот когда прошлое, будущее и настоящее слились в одно, только тогда вы можете сказать, что вы вошли в это состояние сахаджа. Вот тогда вы с ним можете работать в истинном смысле. И уже нет вас, как отдельной личности, какого-то вашего фиксированного эго, образа самого себя. Вы уже просто сознание, сознание без всяких ярлыков, без каких-то узлов в прошлом или настоящем. Сознание, которое управляет этим телом, которое связывает Всевышний источник и физическое тело. Тогда каждый миг жизни ваш пределен и совершенен. Иногда вы радуетесь, иногда чувствуете неудовлетворенность, иногда надежды. Но это все из-за того, что где-то вы оставляете части своего сознания в прошлом или в будущем. Но здесь такого вообще нет. Вы постоянно в безграничном, непостижимом состоянии. А все, что возникает, оно как игра его. Оно как дрова в топку этого состояния. Тогда вы не живете ни в безмятежном океане, не сидите в радужном свете, ни вообще в мире людей. Тогда вы не монах и не послушник, и не мужчина и не женщина. Тогда все не то, что вы считаете, и все, что вы думали раньше. Тогда все абсолютно и непостижимо. И вы проясняете в этой непостижимости. Тогда вы не готовите просад, не оббиваете двери. А происходят некие непостижимые лилы, священнодействия. Тогда нет других, с которыми можно было бы устанавливать взаимоотношения.
Нет нужды пытаться войти в некое новое состояние. Ты уже сейчас таков, каков есть в действительности.
Папа Джи говорит, прямо сейчас уже это и происходит. Даже нет нужды как-то в него пытаться входить. Скорее на него надо настроиться, чем пытаться его сделать. Настроиться, просто открывшись наставлением. Подумайте, прямо сейчас нет прошлого, прямо сейчас нет будущего. Прямо сейчас вы – это не вы. Прямо сейчас у вас нет будущего, того, которое вы придумали себе. Прямо сейчас это не радужный свет, а есть нечто непостижимый поток интуитивного сознания, который струится без всяких ограничений.
Ты не можешь стать или пытаться стать собой, потому что кто же ты, как не ты? Все усилия, поиски, стремление достичь или получить – все это неестественно. Все обретенное искусственным путем рано или поздно будет потеряно, но ты никогда не потеряешь свое истинное «Я». Пойми, кто ты есть прямо сейчас, и прекрати все бессмысленные поиски. Искатель, я есть чистое сознание. Пападжи, абсолютно верно. Есть ты, есть чистое сознание. То откуда будут приходить вопросы? В чистом сознании нет проблем. Оно вмещает в себя все.
Чистое сознание. Что такое чистое сознание? Чистое сознание – это улыбка ребенка бесплодной женщины. Вот что такое чистое сознание. Это хлопок одной ладони и рогатый кролик, который стучит. Если мы думаем, что это сознание, что это чистое, это основа идеи, усвоенной из двойственности, о том, что есть чистота и нечистота, сознание и материя. Чистое сознание – это когда вы взбираетесь по лестнице, видимой в зеркале, на небеса. Кто может забраться по лестнице, которую видит в зеркале? Есть ли кто-либо, кто может забраться по лестнице, видимой в зеркале, в этом зале? Я могу сказать точно. Есть. Когда вы пребываете в этом самом чистом сознании, вы взбираетесь по этой лестнице непрерывно. Чистое сознание – это все равно, что обрести покровительство царя из будущего. У кого есть покровительство такого царя, который еще не родился? Тот, кто обрел его, ему не о чем беспокоиться. Задача жизни и смерти для него – шутка, не более.
Oh.